Собственно, тема нашей встречи, как вы знаете, энергетический центр человека и функции, способы работы с ними. Если говорить серьезно и вообще к этой теме обращаться, то никто, по сути, не знает толком, что такое энергетический центр. У кундалинщиков есть свои теории, свои представления, свои описания. И, в общем, там за тысячи лет, как оно возникло, кундалин, накопилось тоже много всякого мусора. Тем не менее, центры эти существуют, работать с ними можно, и функции их, в общем, можно проверять. Ну, как не проверять, а ощущать их действия в своей реальности. Когда-то давно, когда я начинал еще только поиск там, интересовался, читал все, что попадалось, я, естественно, прочитал по чакрам. Ну, что-то попробовал позаниматься, ничего не получилось. И так я это дело забросил. А потом, спустя довольно много времени, я начал заниматься телесно-ориентированной терапией, так называемой, где работаю с телом. И через тело высвобождают подавленные эмоции, скажем, мешают психоэмоциональным проблемам. И обнаружил, что мышечные блоки, связанные с подавленными эмоциями, располагаются, например, в животе, четко в районе у всех из блоков, в районе второго центра, мышечное напряжение, болезненное, которое обычно в обычном состоянии не ощущается, но когда начинаешь работать на мышце, оно очень чувствуется, там прямо этот блок. В районе третьего центра, в районе третьей чакры. Люди, чем больше у человека тревоги, тем сильнее там блок. А с грудной клеткой здесь из-за того, что грудина, так сказать, что здесь жесткий каркас, явной связи такой не наблюдается. Но, тем не менее, тут, в общем, тоже при избытке подавленной печали накапливается напряжение, и фактически это область личного центра, так или иначе. В области пятого центра накапливается гнев. То есть невыраженный гнев, который подавляется, копится в этой зоне, в этих мышцах. И есть люди, у которых чувство комка в горле непроходящее. Таких немало. Постоянный дискомфорт, какой-то комок. Фактически это проецируется на пятую чакру или на пятый центр. Тогда я, в общем, об этом задумался, но вся история с центрами открылась позже. И поскольку представления даже у Сусиев, они разные очень по поводу этих латиф или лутаиф, это очень все загадочно. Я буду говорить о практической стороне, о том, что известно достаточно достоверно и проверено на опыте мною людьми, с которыми я работаю. Потому что именно практическая сторона, она, в общем, важнее, чем любая теория. Практическая сторона нужна для того, чтобы понимать, как можно использовать эти самые центры, их наличие, там, их возможности в работе над собой, на пути, ну и, в общем, и даже в жизни обычно, как это влияет, скажем так. Мой опыт не отличается, в общем, от традиционных представлений. Семь центров, которые совпадают по локализации с классическим представлением чакры. Вакхара, Сатистан и все вот это вот до седьмой. Это все, в общем, в моем опыте это так и есть. И это подтверждается опытом тех, кто со мной работает. Центры эти находятся в эфирном теле, так называемом, в тонком теле или втором теле по нашей классификации, которое, помимо восприятия разных тонких энергий, например, например, в этом теле, через это тело мы можем ощущать божественное присутствие. Выделяет эмоции, то, что всем известно. Да, основные реакции этого тела, связанные с функционированием человека, это эмоциональные реакции, это выделение там, страха, энергии, гнева и так далее и тому подобное. И именно поэтому в определенных... И дело в том, что центры, так или иначе, одна из функций центров – это работа с энергиями эфирного тела. Это самая банальная, самая простая функция всех энергетических центров. Если брать классические представления, то первый центр связан с материальным, с земным, с физическим телом, второй – с сексуальностью, а дальше начинает гулять, я вам могу сказать. Но по опыту, опять же, существует классификация центров, как они связаны с психической нашей, с психической сферой. Насколько какой центр, его, скажем, заблокированность или его открытость влияет на проработанность, его развитость влияет на наше, скажем, мироощущение и, наоборот, наше мироощущение, как влияет на состояние центра. То, что зажимы мышечные образуются на передней поверхности, были американцы такие, которые вывели теорию, что у центров есть вот относительно обычного нашего бытия, обычной нашей жизни, обыденной, не касаясь духовной части. У центров существует эмоциональная часть, которая выходит именно связан с эмоциями, она открывается на передней поверхности, где располагаются эти самые блоки, связанные с подавленными нервами. А на заднюю поверхность, там, где позвоночник, там, где сушумный у йогов канал, туда выходит часть центров, связанная с действием, так называемая волевая часть центров. И на практике, в общем, когда я работал в психотерапии, это очень, на самом деле, явно проявляется. Первый центр там не берется, потому что, как вы понимаете, у него нет двух частей. Нет эмоциональной, и у седьмого только один выход. А вот пять центров, расположенных в туловище, что называется, они имеют сексуальную, так остаются сексуальной. И когда человек долго подавляет сильно сексуальное влечение, то есть что такое волевая часть центра? Когда мы хотим сделать действие, но не делаем его. Или же наоборот, когда мы вынуждены делать действие против собственной воли, как бы мы не хотим его делать, но обстоятельства нас заставляют его делать, в этот момент в центре копится напряжение. У меня была пациентка, девочка, 18 лет, у нее болела поясница, но ровно в проекции второго центра. И вылечить было невозможно, потому что напряжение не сходило никаким образом. Массаж не помогал. На уровне обследовали ей там спину, нашли грыжу межпозвоночную. Но межпозвоночная грыжа не дает таких боли. Она дает крючковые боли, когда ущемляет. А там была боль локальная, ровно вот, в проекции фактически центра. И так, например, проявляются такого рода вещи, проявляются... когда человек хочет, но не может. Почему? Третий центр в этой системе связан с удовольствием, с возможностью получать удовольствие. Если человек чрезмерно напряжен, в зоне второго центра подавляется страх. Я в свое время, когда занимался вот этой самой интересной ориентированной терапией, исследовал. Мне было самому интересно, насколько этот блок распространен в зоне второго центра. Начиная у детей с 5 лет он появляется. Вот до 5 лет я смотрел там детей, все хорошо. Начиная с 5 лет он есть почти у всех, у взрослых он есть у всех без исключения, и он влияет, в общем, этот блок, но это уже другая немножко тема. Но это мышечное напряжение в результате расстраивает функциональные возможности для следующего. Там есть целые история на эту тему. Но мы сейчас не будем в нее погружаться. То, что связано с третьим центром, с центром удовольствий, это тревога. Да? То, что нам не дает получать удовольствие, мы когда мы чрезмерно напряжены, когда у нас чрезмерная вот эта тревожность, когда мы постоянно в нее погружаемся, мы перестаем получать удовольствие от обычных вещей. Фактически от всего. Это очень. И если человек, ну, здесь, в эмоциональной части у него здесь все выбивается, то, как сказать, именно его жизнь становится все более пресной. Четвертый центр, поскольку его традиционно связывают с любовью, это ситуация на уровне эмоций, это отношения с близкими людьми. То есть с родственниками кровными, с детьми, с женами, со всеми, кого мы даже, может быть, с близкими друзьями, если прям ну, такая дружба, что прям вот совсем-совсем-совсем-совсем развивается близость. Тоже здесь наблюдений полно, когда, например, человек ссорится с кем-то из близких. У меня был пациент, который похоронил отца, по отношению к отцу чувствовал вину или что-то, в общем, не доделал. Он пришел сразу после похорон, мне прострелил насквозь грудной отдел в волевом центре. И все это было очень выражено. Пятый центр в этой системе связан с реализацией себя. То есть он развивается, он прокачивается, он, если угодно, функционирует тогда, когда мы реализуем себя в творчестве. Это может быть творчество любого рода, это может быть собственный рецепт какого-то блюда, это может быть свой способ, не знаю, гладить белье. То есть это некое то, что вы делаете не так, как все. Это то, о чем говорит Гурджи. Делайте, ничего не делайте так, как это делают остальные. Найдите свой способ. И все его, поскольку он говорил о реализации «я», именно вот через этот совет делайте не как все, научитесь делать по-своему, научитесь действовать не таким образом, как все остальные. Придумайте свой способ, с чем бы вы ни занимались, в простых вещах. Даже если вы одеваетесь не как все, это уже идет ваша реализация, так сказать, своего облика. Если вы действуете исключительно так же, как все остальные, этот центр блокируется, он заблокирован. Вы не можете проявить никакой индивидуальности. Вы полностью закупорены. За самореализацию, за реализацию себя. Да, шестой центр в этой системе тоже, поскольку здесь нет никаких мышц, здесь уже другая история. Он в этой системе никак не трактуется, но он связан так или иначе с деятельностью ума, это понятно. Во всех практических системах, у суфи, шестой центр считается центром наса, то есть центром эго, упрощенно говоря. Это что касается вот такой достаточно явно проявленной функции центров в нашей повседневной жизни. Большинство людей их никак не ощущает. Совсем. И ощутить не может, потому что у большинства людей они функционируют даже, все равно они осуществляют вот эту самую, как сказать, проведение эмоциональных энергий и их усвоение, что когда мы подавляем, это давится всегда в зоне центра. Когда мы через ум не даем эмоции выразиться, когда мы не даем этой энергии проявиться каким-то образом. Ну, в общем, не сбрасываем. Вовне, через центр она как раз и дается. Существуют другие функции центра. Существует возможность... Да, ну и понятно, что чем больше человека, чем хуже у человека работает центр, это тоже практическое наблюдение, тем... его жизненная энергия, его общее энергетическое состояние хуже. Мы в своей работе с центрами обращаем внимание на то, чтобы их активировать. Есть понятие кундалинщики, они поднимают, как известно, кундалини с первого центра до седьмого, и сама эта энергия шакти, она должна каждый центр открывать, И в этот момент происходит таинственным образом трансформация. Их теория такова. Она довольно механистична, то есть вот сам по себе подъем, то есть цель подъема кундалини. А по дороге кундалини, как сказать, посещая и открывая каждый центр, производит таинственные духовные изменения. Все это, в общем, выглядит несколько, я бы сказал, фантастично. Но, тем не менее, работа с центрами сама по себе является довольно полезной. Можно активировать все 7 центров. Не открыть, вот здесь есть, здесь различается понятие. То есть открытие центра для некоторых центров это как это целая дверь. Там. То есть я бы сказал, что и в функциях, и в работе центров есть несколько уровней, которые мы можем, работая с ними, для себя открывать. У некоторых центров эти функции крайне важны для искателей, для тех, кто хочет себя преобразовать. А у некоторых центров они, в общем, исключительно вспомогательны. Центр активируется через внимание. Ну и в нашей системе внимание, как вы понимаете, это вообще самое главное орудие для духовной трансформации, для духовной работы. Для того, чтобы менять себя, мы меняем себя через работу с вниманием, через сознание, через применение энергии сознания к нашим вот этим самым телам, которые у нас есть. Существуют практики, которые позволяют, понятно, что можно просто сидеть и смотреть в центр. Для тех, у кого это работает, этот центр будет потихонечку активироваться. Но поскольку это колесо, чакра – это колесо, и здесь нельзя не согласиться, что, например, если мы просто смотрим в центр, ну, в сердечный, возьмем, например, сердечный центр, как практически самый важный суффикс. Если мы просто смотрим в центр, то, ну, когда у нас сила внимания достаточно большая, если мы практики осознанности уже делаем, то мы почувствуем некое давление, если мы до этого не работали специально. Если же мы начнем, например, внимание вращать внутри, в области центра, то ощущение давление или разогрева в центре будет тем сильнее, чем у вас этот центр меньше заблокирован. То есть все эти подавленные эмоции в каждом из центре создают в нем провод фактически. И поэтому для того, чтобы их активировать, нужно делать практики выражения, нужно делать практики очищения, нужно избавляться от подавленных энергий внутри. Потому что у нас их там много, и мы сталкиваемся с тем, что у нас есть практика работы, в общем, со всеми центрами. Кто хочет попробовать, можно написать нам на сайт, мы можем выставить видео. Можно показать и здесь. Это не проблема, но там с 6 центрами мы работаем, 7 мы не трогаем. И она связана с движением, то есть для того, чтобы направить внимание в центр, чтобы удерживать его лучше, для того, чтобы закоротить на нем всю энергию, чтобы его активировать лучше. Садитесь в пол. Там есть место. Для того, чтобы активировать центр, конечно же, проще. Ну и мы это используем, у нас двигательная практика активации центра. Оно либо с касанием, либо с натяжением определенной зоны, для того, чтобы еще через тело задевать, как бы, поскольку эфирное и физическое тело тесно связано, чтобы раскачивать импульсно, как бы, подавая энергию там, в движении, да, в тот же сердечный центр. мы как бы качаем. Самое интересное, что вот я не знаю, как было в древности, никто, я думаю, не знает, но у современных людей, у наших современных людей, быстрее всего активируется именно сердечница. То есть фактически хватает 2 месяцев практики для того, чтобы люди начали ощущать тепло сердечницы. А хуже всего открывается 2-й, 1-й. Это требуется достаточно много работы для того, чтобы люди начали их ощущать, хотя бы вот чувствовать некое даже напряжение, некое движение, начало движения. У нас сейчас тело в силу нашей культуры, в силу информационного давления, в силу того, что люди смещены в ум, настолько подавлены, что самые вот эти первые центры фактически открыть, ну, активировать, давайте так скажем, труднее всего. Они заблокированы жестче, чем что-либо. Сердечные, как правило, активируются легче. И довольно быстро человек начинает его ощущать. Сначала, причем сама по себе активация может сопровождаться поначалу дискомфортно, болезненно, из-за того, что эта пробка стоит энергетическая. Болезненные ощущения, достаточно серьезно. Появляются иногда там жалобы, как при стенокардии. Человек говорит, у меня вот закладывается всю грудь, у меня здесь болит, у меня тяжесть там и так далее, и так далее. И приходится выяснять, это только во время упражнений или уже и так началось, потому что всякое бывает. Потом это проходит, и центр начинает работать нормально. И если продолжать, у нас есть своя практика полтаифа, работа с центрами сидячая, то постепенно от сердечного центра начинают возжигаться все центры. Там, причем они так и идут. 3-й начинает ощущаться, 5-й, и все это идет выше и выше, и ниже, скажем так. Что дает активация центра? Все, как один, фактически отмечают, что, ну, большинство, скажем, отмечает, что, ну, помимо тонуса жизни, когда центры начинают работать нормально, появляется жизненный тонус, появляется энергия дополнительная, которой в обычном состоянии до выполнения практики они не ощущали. Характерный очень момент, что это тоже отмечают очень многие, что начинают обращать внимание противоположный пол, начинается притяжение. Сама по себе активация этих центров начинает притягивать внимание людей. Это вот отмечали люди, и работающие в группах, и работающие на расстоянии, в самый раз. Вплоть до того, что тем, у кого проблемы, так сказать, со знакомствами, мы иногда даем эту практику специально, даже кто у нас не ходит. Но кто жалуется, мы говорим, ну, пойдите. И буквально пару месяцев дело налаживается. Вопрос решается, скажем так. Это серьезно, так и есть. Сама по себе активация центров, вот сказать, что она дает некое продвижение духовное, не надо. Такого вот не происходит. Происходит общее изменение энергетики. Но дальше начинается такой момент, что центры работают как органы восприятия. Они начинают работать как органы восприятия, если вы их хорошо прокачали, то вы неожиданно начинаете в каком-то из центров, можете ощутить состояние другого человека. То есть его эмоциональное состояние, его, ну, как правило, что он подавляет, чувствуется лучше всего. То есть фактически центры спят. У большинства людей они работают там, в лучшем случае на 10%. Когда мы их активируем, они начинают работать там, на 50%. В момент, когда мы с ними работаем, направляем сознание, специально их разгоняем, они могут выходить на полную мощность. Тогда чувствуется в теле очень сильное тепло. В сердечном центре тепло может чувствоваться на всю грудь. Вот так. И во всех остальных центрах. Там 6-й, когда зажигается, он на всю голову захватывает 7-й. И в этот момент мы можем эту энергию, то есть центр, когда выжигается, он начинает фактически за счет вырабатывать определенную энергию. Каждого тут есть люди, которые в этих энергиях разбираются, я слышал, ну, в разных системах же используют. И эту энергию, в общем, можно передавать. Толку от этой передачи вот на таком этапе особенно большой нет, но она помогает активировать тому, кто хочет. Да? То есть центры могут войти в резонанс. Человек, у которого этот центр активирован, мысленно направив, разогнав свой центр, мысленно направив эту энергию в центр другого человека, происходит резонанс, связь определенная, и тот, кто с подобной проблемой работает, у него это все начинает, в общем, активироваться лучше и быстрее. Дальше мы сталкиваемся с тем, да, что вот когда мы начинаем, когда центры начинают работать как органы восприятия, то именно вот на уровне эмоциональном сначала, в первую очередь, то дальше здесь, вот скажем так, практическая польза не то чтобы заканчивается, но дальше их можно использовать в общем утилитарном. Например, чувство стыда, если работать, есть практики по очищению внутреннего пространства от всяких подавленных вещей. Например, чувство стыда. Мы можем как-то... Есть люди очень стыдливые, я вам могу сказать, у которых настолько сексуальное подавленность сильное, поскольку стыд, он связан с сексом, так или иначе, стыдливость повышенная, с подавленной сексуальностью, с телом, с отрицанием тела, с тем, что человек стыдится своего тела. Так вот, если захотеть проработать свои подавленные, например, воспоминания, связанные со стыдом, которые возвращаются, там уже такая вот, есть такие зацепы, в какой-то момент вы вспоминаете что-то из прошлого и прям вас зажимает, и вам делается нехорошо. Вы можете поднять это воспоминание, войти в него, ощутить этот стыд, энергию этого стыда, разогреть второй центр и сбросить ее туда. И если у вас хорошо работает второй центр, то она сгорает там без остатка, и вы освобождаетесь сразу. Не надо долго сидеть, смотреть, не надо прям входить, это все переживать. То есть есть путь освобождения через осознание, когда вы долго смотрите. Вы подняли страх, смотрите на него, и он рассеивается. Да? Он через там, 40 минут, условно говоря, вы сидели, у всех по-разному. Какой-то подавленный страх у вас, какая-то порция страха, что была у вас внутри, она рассеялась, и все стало хорошо. И вы освободились. Ваше внутреннее пространство до некоторой степени очистилось, энергия холода у вас стала меньше в теле. Ну и так можно работать постепенно. Со страхом боли, например, можно работать через первый центр, поскольку этот страх боли тесно связан с телом. И первый центр, если вы активировали первый центр, он у вас хорошо работает, можно сбрасывать туда. Прямо эту всю энергию с помощью ума мысленно вы направляете туда. Это прекрасно все канализируется, это прекрасно все туда идет. И вы можете проработать, например, страх боли, если он присутствует сильный какой-то, и подавленные, связанные с ним страхи, в общем, достаточно быстро тоже. Ну и, в общем, к шести центрам, ко всем существуют свои чувства определенные, в которые можно быстро прорабатывать через активные центры. В этом утилитарная польза. Далее идет, если мы продолжаем работать с центрами, а у нас эта работа, в общем, она... Ну, мы всегда используем работу с центрами. Далее идут следующий уровень, когда центры становятся не просто некими трансформаторами там, или утилизаторами энергии, а они превращаются, в общем, в каналы, которые связывают нас с другими уровнями реальности. Достоверно известно про четыре центра. Мне, по крайней мере. И я не думаю, что можно найти что-то еще. По крайней мере, я не встречал в литературе нигде ничего подобного ни у кого. Второй центр, классика. То, с чем работают тантрики, пытаются работать. Через него вы можете ощутить связь и слияние с центром, человека противоположного пола. Насчет политкорректности не знаю, что там вот. Мы как-то обсуждали это на группе, и я тогда выразился, что непонятно, с чем соединяется гей. И мне сразу поправили, что через первый центр они работают, и все хорошо. Вот. Это была видимо шутка. То, что второй центр в сексе, когда у двух человек проработан второй центр, или идет совпадение, ну, какой-то резонанс, да, вот, может быть, у одного хорошо проработан, у второго человека не очень, но есть резонансное совпадение, то в секс входит новое измерение совершенно. На уровне энергии второго центра, на уровне вот этого слияния энергии, это получается нечто, в общем, выходящее за пределы. Вы выходите, оба человека теряют себя в момент секса, как бы становятся единым целым за счет того, что слияние идет на уровне этих центров, и это выход за пределы. Это выход за пределы себя, то, о чем, в общем, мечтает или в чем нуждается, так или иначе, большинство людей. Потерять себя и обрести нечто большее. Такое случается, насколько я знаю, нечасто, но, тем не менее, это бывает. И такой опыт, в общем, у нас есть. Дальше. Самый важный центр в суфизме, четвертый центр, открывается. У нас это стадия, это вообще как есть как цель открытия сердца. И кто читал мои книги или там был у нас на сайте, ну, вы там. Там довольно много материалов, и у нас уделяется открытию сердца очень много внимания, потому что открытие сердца – это возможность для того, чтобы сознательно принять волю Бога. Без открытого сердца это сделать нельзя. То есть вы можете получать импульсы воли. Любой человек может получить какой-то импульс воли, который укажет ему, что делать, укажет ему направление движения там, и так далее. И таких случаев я знаю немало. У людей, которые вообще ничем не занимались, но которым вдруг стукнуло, и они полностью изменили свою жизнь. Да, и там, им открылось, что им надо делать. То есть такие спорадические, время от времени, там, или однократные импульсы можно получать. Когда у вас открыто сердце, вы обретаете связь с Богом. Существует, я про это писал, три уровня восприятия Бога. Первый уровень восприятия через эфирное тело на уровне божественного присутствия. На уровне той энергии, которая находится, которая отличается от энергии места, от энергии, например, круга людей. Это особая энергия, с которой мы работаем в зикре, в молитве и так далее. Это тоже отдельная, в общем, тема. Суфи классические, которые обозначают пять латиф, работают в общем, когда концентрируются на них с сердечным центром. Это такой их способ. Они там назвали, конечно, все это красивыми словами. И считается, что это точки света, в которых, когда точка открывается, возникает яркий белый свет. И в общем, когда такое, если суфи такое переживает, то это как раз и есть момент начала открытия сердца. Потому что момент открытия сердца всегда возникает это самое небольшое пространство, никогда сердце не открывается целиком сразу. Возникает именно, может возникнуть справа, то, что называется духовным сердцем, может возникнуть слева. У меня возникло пространство, наполненное белым светом в районе, ну, в проекции физического сердца. Сначала небольшое пространство, это было очень яркое переживание. И потом в течение, наверное, года оно менялось, менялось, и потом, как сказать, оно раскрылось целиком. Раскрытие придет медленно, и поначалу нет никакого ощущения связи с Богом, ничего такого нет. Вначале просто появляется пространство вне всех остальных пространств, потому что когда человек работает с собой, у него ощущение внутреннего пространства появляется в какой-то момент. Но пространство сердца – это другое, оно как бы вне нашего мира. Я бы сказал, вот звучит странно, но оно не относится к внутреннему пространству. Это дверь как бы в другое измерение. И входя, направляя внимание в него, погружаясь в него, ты как бы выходишь за пределы вот всего того, что даже при большой осознанности ощущаешь. человек, может быть, осознает свое тело, осознает, постоянно присутствует в своем внутреннем пространстве, но когда открывается сердце, это дверь в еще одно, в еще один уровень бытия. Но там бесконечность. Потом открывается ощущение бесконечного пространства, и в нем появляется ощущение связи с Творцом, связи с Источником. Вот прямо связь, как канал. Причем Источник находится очень далеко, неизмеримо. Вот это понимаешь, что это очень далеко, но это конкретная точка, из которого идет творение. Вот исключительно из этого переживания родился монотеизм. Почему и христиане говорят о сердце, да, и суфи, и мусульмане говорят о сердце? Потому что именно через открытый сердечный центр мы начинаем ощущать эту связь, которая абсолютно реальна. То есть сомнений уже быть не может. Мы можем там до этого верить в Бога, мы можем там какие-то придумывать себе концепции, собирать их, какой-то иметь трансцендентный опыт, который там нам что-то дает переживание, ну, запредельных каких-то энергий, каких-то чего-то, вот, видения там. Все это хорошо, но по сравнению с тем, когда у вас появляется вот эта связь, ощущение этой связи, это все ничего, в общем, не значит особенно, потому что эта связь постоянна. Вы с ней спать ложитесь, вы с ней просыпаетесь, вы с ней живете всегда. Как только, даже если вы отвлеклись там на какой-то момент, вы направляете внимание в сердце, вы ощущаете эту связь сразу. И вы, собственно, с этим живете. И когда появилась эта связь, когда появилось переживание существования Источника, вот тогда вы можете сдать свою волю. Вы можете принять волю, потому что есть кому сдаваться. Есть этот Источник, есть вы, ваши молитвы уже, так сказать, не идут в никуда. Они, так сказать, связаны с этим Источником, и вы получаете ответ от Источника периодически. Да, и, кстати, тут мы не должны забыть еще одну функцию сердечного центра, которая связана вообще с нашей жизнью. Именно через сердечный центр, через закрытый сердечный центр, неважно, через открытый сердечный центр мы получаем импульсы жизненной силы, которые формируются у нас как желание. То есть когда мы ложимся спать, когда мы, так сказать, уходит ум на какое-то время, до периода сна без сновидения, мы получаем импульс жизненной силы, с которым мы просыпаемся, и который, он, импульс жизненной силы, это просто вот энергия, которую наш ум уже направляет в привычный канал желания, который сейчас для ума наиболее актуален. И через этот же сердечный центр, когда мы сдаем волю, когда мы когда мы принимаем волю Бога как свою, сильно сказано, например, так, мы начинаем получать импульсы воли через этот же канал. И тоже этот импульс приходит в сердечный центр сначала, и потом мы, так сказать, понимаем, чего же от нас хотят. Это действие можно совершить сознательно, это можно, когда вы к нему внутренне готовы, это можно, шаг этот можно сделать, когда у вас открытое сердце. Это главная фактически функция сердца, потому что на следующей стадии суфийского пути внутренняя фана, когда начинается исчезновение в Боге, сердечный центр в обычном его ощущении, он исчезает. Ну, там исчезает вообще много чего. Кроме того, когда у вас открытое сердце, у вас всегда открыт канал интуиции. То есть на любое действие, которое вы собираетесь совершить, у вас да и нет. То есть канал интуиции работает простым образом. Перед вами стоит выбор, как поступить. Пойти налево или направо, условно говоря. Если сердечный центр молчит, то, дорогие друзья, все равно. Можете здесь остаться. Не играет роли, для вас ничего не изменит. Если же вы говорите налево, и появляется импульс дискомфорта, то туда идти не надо. Это вот очень... Он всегда, и сколько я наблюдал за вот, да, тем, как это работает, никогда нет. Причем вы не знаете, что там случится. Но если у вас появилось это ощущение, какая-нибудь гадость обязательно произойдет. Ни разу на моей памяти не было ошибки. То есть функция сердечного центра, она одна из таких, если брать все остальные, с точки зрения пути суфийского, она самая главная. Она то, через что человек движется к Богу, именно на суфийском пути. Потому что есть еще функции седьмого центра, которые другие, через которые работают люди на других путях, скажем так. Но для суфиев сердце, и они везде про это пишут, они везде про это говорят, они везде, так сказать, его превозносят. Подробно не объясняя, правда, почему это превозносят, но тем не менее. Так вот, именно через сердечный центр мы обретаем связь, именно благодаря ему мы начинаем следовать воле, а уже следуя воле мы проходим, ну, насколько можем пройти. Да? Этот путь может занимать год. Я следовал воле 10 лет, в общем. Вот эта стадия заняла, причем вначале там сдаться полностью очень трудно, и вначале я сдался, там, не знаю, на сколько-то процентов у меня оставались еще свои желания, и сама воля вела так, чтобы их отработать, и постепенно ты становишься проводником только воли. Одно и все. Это занимает большое время порой. Но, тем не менее, это путь уже прямой, в прямой связи с Богом. Давайте я остановлюсь, спрошу, может быть, есть вопрос?
Да, хорошо. Два вопроса, у меня, в принципе, как один. Уточнить хотел, что значит, что центр плохо работает? Ну, вы говорили, что там, у человека, который вот, ну, обычного, да, центры, они спят, и они плохо работают.
То есть... Но они все время забиты, то есть человек, когда подавляет, вы подавляете страх, да? У вас появился страх, вы его через ум задавили внутрь, он лег в зону второго центра или пепла. То есть вот и центр в силу этого там копится эта энергия, и они перестают. Ну, то есть они как забитая, представьте себе, труба конденсационная. Сужается просвет, и возможность пропускания энергии все меньше и меньше.
Понятно.
Потому что центр все-таки это каналы.
То есть плохо работающий, успеющий человек – это каналы, которые очень сильно сужены. То есть, ну, на 10% только функционируют.
Можно сказать и так, да.
И во второй вопрос. Вот вы говорите, что обычный человек, вот, ну, да, он центры не ощущает. Через что, ну, как через что мы ощущаем центр? То есть это на уровне как бы физическое тело начинает с ним, или это ум? То есть...
Мы ощущаем их и в эфирном теле на уровне энергии, но когда центр именно активируется, эта энергия начинает ощущаться как физическая. То есть он возгорается. Вот ощущение возгорания очень, ну как, ярко ощущаемое физическое тепло, которое в сердечном центре, вот я сейчас на него внимание все время обращаю, все время ее трогаю, у меня уже до спины вот сразу продлевается насквозь.
Ну... На физическом теле, да, понятно. Ну, то есть эти центры, они становятся, ну, видимыми для ума или для...
Это только ощущение. Никакой видимости нет, дорогие друзья. Это просто ощущение. Причем, если у вас они хорошо проработаны, вы направляете внимание буквально на 5 секунд в центр, и он начинает сразу активироваться. Внимание его разгоняет. Энергия сознания нашего – это... Главный, я уже много раз повторял, это главный инструмент у нас внутри. С чем бы мы ни работали, мы работаем с вниманием, мы работаем с энергией сознания. Любые вещи у нас внутри включаются, меняются, как сказать, исчезают благодаря энергии сознания. Тут в это сознание и внимание – это наш единственный ключ к изменению себя вот, в практике медитации и в прочих других практиках. Если не брать милость Бога. Это уже другая история. Или когда мы взаимодействуем, то есть когда мы работаем просто с вниманием себя внутри, мы вот меняем то, что можем изменить. Когда мы делаем практики взаимодействия свыше, молитвы, зикр, там есть еще у нас практика сновидений, но вот мы тогда, в общем, уже работаем с высшими на то, чтобы их получить. Но чтобы их получить, как раз центры и нужны, потому что гораздо проще, да, с работающими центрами получать импульсы той же воли, например. Больше нет вопросов? Есть. Подождите. Пойдем. Против часа. Да, в резонанс. Да.
А вот насколько мы эффективно влияем? Можно ли предположить, что он продвинут для вас
центр? Открыть не знаю. Это вряд ли, потому что мы с практикой с центрами работаем. У нас передача через центры на каждой группе фактически в той или иной степени. Мы сегодня попробуем еще раз сделать, да, здесь. То, что когда человек сам прикладывает усилия, сам работает с центром и еще получает импульс, конечно, это быстрее, безусловно, чем когда человек только сам.
Да, если только
на халяву можно, наверное, пробить. Прям вот если очень сильный импульс дать, да, пробить можно, только он поработает минут 5. Вот на этом импульсе он крутанется, а потом печаль его зажмет, и все. И все вернется на исход. Но это как, ну как сказать-то, на дорогой. В общем, если, ну, условно говоря, если мы работаем на работе, нам дают по 100 рублей в день, да, и у нас это 100 рублей каждый день есть. А так мы 100 рублей украли, они кончились, до свидания. Все, вот так. Примерно так.
Получается, если помочь человеку, постоянно
в конкретном
товаре.
Ну, да. Но у нас любой зикер, если мы читаем, с зикерами мы работаем постоянно, у нас все равно понимание, как или иначе, сердечный центр. Направляется. Ну, в общем, периодически к ней надо возвращаться, я бы сказал так. Ну, а обычно дело в том, что когда уже человек очистил в достаточной степени внутреннее пространство и прокачал центры, они и не подавляли, давайте так скажем, потому что еще есть механизм постоянного подгружения. Да? Если вы давите гнев каждый день, простите, у вас будет забиваться эта зона. Вы ее можете чистить, она будет снова забиваться, и тогда, да, тут надо качать все время, но надо сначала освободиться от механизма подавления. Надо избавиться от привычки подавлять свои эмоции, научиться их выражать адекватно, да, научиться убрать, может быть, источник гнева, вид желаний каких-то, которые вас все время на этот гнев выводят. И так далее. Когда человек поработал со своим умом, со своим эфирным телом достаточно хорошо, то эти вещи, в общем, нормально, оно функционирует и так хорошо, оно не забивается все время. То есть они в рабочем состоянии и так. То есть здесь повторять все время эти практики уже ни к чему. Да. Я вот не расслышал первые два слова.
Чтобы
интуитивным знанием?
Ну, то, что говорить. Нужно открыть.
Ну, вообще, постоянный канал интуиции при открытом. Ну, либо надо научиться практике созерцания, чтобы входить в ситуацию, прямо ее брать, держать, и тогда уже... Но это все равно немножко не совсем интуиция, это видимо. То есть... Все время он открыт, ну, мы как бы импульсы-то можем получать иногда, да, интуиции. Есть же люди, которые интуичат прямо все время, да, у которых этот канал так хорошо работает без всякой активации, что они и так, ну, как бы, предчувствуют все время какие-то. Как правило, не хорошие, да, хорошие зачем? Вот, так что тут он постоянно открыт, вот при открытом сердце. А так, ну, тоже время от времени может приходить.
То есть как получается,
что
можно ситуацию,
ну, да, и можно посмотреть, можно пробовать так, да, и посмотреть в центр, и, как бы вот по ощущениям. Ну, то есть держать оба варианта, но это надо внимания иметь достаточно много, да. То есть если скакать туда-сюда, то это одна история. А когда можно удерживать и одновременно чувствовать, ощущать центр, то можно пробовать там. Интуиция только на два раза. Поэтому здесь надо, если искать, то искать позитивный. Да, вот. Тогда, когда из двух вариантов один плохой, один хороший. Если три варианта, надо тогда искать на хороший. Надо настраиваться вот на импульс. Что он говорит? А? Подъем, да, надо туда идти. Не, ну тут, если есть сильное желание, то практика созерцания не поможет, ум обманет. Либо надо уметь уже выходить как бы из ума, да, и смотреть вот чисто, просто. Кстати, практика созерцания, она же как раз и учит выходу из ума. Брать ситуацию, смотреть не думая. То есть держать вот картинку, при этом активно не размышляя, а просто направив внимание сознания на этот вопрос.
Наконец-то, не зашло. А у меня очень маленький, короткий вопрос. Ты правильно понимаешь, что если сердечный канал стал шире, то высыпаешься раньше?
Понимаешь? Это вопрос, конечно, загадочный.
Потому что его сосед.
Я бы сказал, что это прямо связано количество сна и количество... То есть, я так понимаю, что этот вопрос взялся из того, что мы ночью там что-то получаем. Вся фишка в том, что, дорогие друзья, мы волю-то как раз получаем наяву. Вот если мы импульс жизненной силы получаем во сне, то воля всегда, импульс воли приходит, мы его вхождение прям чувствуем, когда он пришел. И дальше смотришь, и просто, так сказать, раскрывается, что надо делать. И все. Это вот в этом разница между, так сказать, энергией желаний, которые к нам приходят, и желаниями Бога. Они исключительно ночью никогда. Нет, да. Это может быть и так, и так. Мне трудно сказать. У меня были периоды в жизни, когда я спал по 4 часа, и не спал, что-то здоровье.
Какой у вас основной зим?
Мы вообще пользуемся из 99, мне кажется, 70, в зависимости от практики и от необходимости.
А вы,
своим присутствием.
Да, именно из-за того, что вы уже получили имя, но у вас ухранила, оно уже у вас. Понимаете?
Но вы говорите о получении атрибута Бога, что ли? Да, о чем?
Нет, когда вы делаете молитву, там все наполняете, читаете зиму, там последнюю 1000 раз, и потом вы уже понимаете, что, как сказать, ну, следующий этап, когда вот люди же не говорят, в принципе. И они даже не говорят свыше. Есть как еще выше уровня.
Но мы дойдем. Я еще до седьмого центра не дошел. Мы дойдем до высшего уровня тоже. Я надеюсь, у нас есть время. Прямо скажем. Нет, у нас такой практики нет. Какого-то данного имени. Я считаю, что для сути Бог не может исчезнуть. Такой имени ему не дали. Суфий может исчезнуть в Боге. А Бог для суфи исчезнуть не может никак. Это как-то неправильно. Где-то что-то вот какое-то есть упущение.
И пока человек находится на этих норах, пока есть энергия, как вы говорили, которую мы ощущаемся, Бог нужен для того, чтобы запустить, вывести человека в его волю и особенность, и потом уже нужно освобождаться. Строить мандалу, как они разрушают. И, как сказать, в определенный момент вам нужен ум, потому что ум содержит себе и Бога, и все слова, и ваши ощущения.
Это не из нашего пути история, я вам могу сказать. Ум нужен для решения практических вопросов, понимаете? Ум вообще построен ровно для того, чтобы решать внешние задачи. Вот посчитать денежки, прикинуть, сколько их хватит, насколько их хватит жить, на что их можно потратить. Вот это работа ума. Внутри ум бессилен. Он максимум, что может, функции ума внутри канализировать внимание. То есть через ум. Мы в уме, так сказать, понимаем, что мы хотим смотреть, ну, ощутить руку правую. И он является канализатором внимания. Внимание отправляется сюда. Вот функция ума внутри. Больше он внутри ничего делать не может. Все, что он может делать внутри, это подавлять, это контролировать. Имя любое Бога внутри не даст вам ничего, потому что оно останется внутри ума. Вы максимум, что вы получите какой-то особый сон. Такой важность вы получите. Вы получите ощущение, что Бога нет, а если Бог сидит у вас в уме в виде слова. Это странно. Допустим.
Если мне, например, задумать, что когда вы читаете, например, Зиппо, да, вы стараетесь как можно чаще произносить.
Мы не стараемся как можно чаще. У нас другой подход совсем. Мы на 101 тысячу мы не повторяем. Это совершенно нас не интересует. У нас практика немножко построена по-другому. Мы работаем с сознанием. У нас осознание имени, внимание, направленное в момент произнесения имени на смысл, полное присутствие, по мере сил полное, да, в осознании в момент чтения зикра производит эффект взаимодействия с божественным присутствием. Но другая история совсем. Вот эти начитывания нечетные, которые сейчас давно вошли, скажем так, в суфийских группах и орденах. Вот это когда, простите меня, Рамзан Кадыров, не к ночи быть помянутым, дает задание всем 5000 прочитать эту молитву к празднику своим этим служащим государственным. Это бред, извините. Это не религия, это начетничество называется.
Есть просто люди такие, которые начинают изучать суфизм не так, как вот, например, здесь сидят люди, и не рассказывают по шляху, как учитель, да? А есть люди, которые изучают именно, у которых дух есть изначально, понимаете, вот,
так им суфизм не нужен тогда. Это не совсем суфизм тогда будет. Дух, я согласен, да, пожалуйста, сходит дух, всякие импульсы, милости приходят, много чего приходит, дорогие друзья. Но зачем это называть, разного рода? То есть это не совсем суфизм просто. Это их личная версия будет суфизм. К этому надо относиться спокойно, потому что пророк сказал, 77 тысяч сект возникнет, возможно, бы одна из них. Это так, для юмора. Давайте сделаем перерыв небольшой и продолжим практику. Мы сделаем в конце. Сделаем небольшой перерыв, минут на 5. Вдохнем, а дальше продолжим. Что касается других каналов. Шестой центр, так называемый третий глаз. Как правило, используется всякими сновидящими. И, как правило, используется он, я бы сказал, не совсем верно. На деле и на опыте этот самый шестой центр ведет нас тоже в другое измерение, как канал сердца открывает нам выход, в общем, в другие уровни реальности. Так и шестой центр, но он связывает нас с тем, что называется ментальным планом. То есть с узором, с планом, где узор нашей судьбы, где возможны воздействия, например, магические, через которые все воздействия, так или иначе, реально магия, та, которая реально существует, она вся осуществляется через науку ментального плана. Возможность восприятия будущего, правда, там на самом деле есть, видение возникает. Ну и разные другие возможности гипотетических штук. В общем, всякого рода сверх такие силы, которые связаны именно с уровнем бытия творения. Поскольку ментальный план – это план творения, того, что у нас происходит, и у каждого из нас в жизни происходит. Вот можно именно шестой центр связывает нас с тем, с этим уровнем, где мы можем воспринимать какие-то вещи, производить определенные воздействия через него и так далее, и так далее. Но этот уровень, в общем, официально запрещен всеми религиями, ну, воздействия магические, потому что такого рода каждое воздействие на этом уровне, оно приносит ответ. Если вы пытаетесь... Не существует великих магов ровно потому, что либо они прекращают свою деятельность, достигнув большой силы, либо они просто стираются с лица земли. Потому что закон равновесия существует в данном случае. Практическая польза для искателей, например, в том, что можно влиять, ну, имея возможность, так сказать, развив это видение, развивается через визуализацию. Практики визуализации различные довольно хорошо помогают, активируют. Ну и работа просто с самим центром, да, помогают активировать центр именно вот в этом, в плане видения. Я когда-то давным-давно был... У нас ездит целитель, народ. Я тогда еще студентом был. Ничего не умел, я поехал случайно. И там собрались ясновидящие. И все это было для меня в новинку. Я был так... У меня был любопытно очень. И они там смотрели вот так. В основном все на какие-то предметы исследовали там свое видение, ауру. И я был удивлен, когда двое из них удивились, что они видят одинаково. Они сказали: и ты так же видишь, и я так же вижу. И прям для них объективность внезапно этого видения. И я спросил, а что, все видят по-разному? Они говорят: да, мы все видим по-разному. Я говорю: почему? Ну, это вот это, не помню даже ответ, как-то ушли от ответа. Так вот, когда мы пытаемся смотреть на вещь, используя шестой центр в этом мире, все реально видят по-разному, потому что он не предназначен. Как ум не предназначен для того, чтобы делать что-то внутри, он может только давить, на самом деле. И неправильно понимать. Почему психология вся запутанная, наука? Потому что люди пытаются с помощью ума разобраться в том, что можно различить только с помощью видения, только с помощью осознания. И вот эти все наши целители, которые смотрят, значит, со свечкой, без свечки. Их чудесные картины, которые они видят, это, в общем, то, как ум оформляет полученную информацию. Это то же самое, что в сновидении. Мы можем получить некий высший импульс, некое знание. Во сне бывает, приходит. Но оформится оно у нас благодаря уму в определенную картинку, которая будет символична вот именно для нас. Некие обстоятельства, которые контекст некий, да, который будет вот нам знаком, который мы можем расшифровать, каким-то образом понять и с чем-то связать. Так и здесь это видение, оно всегда индивидуально. То есть вы можете реально что-то воспринимать, вы можете реально видеть некие энергии и все остальное, но их кодировка будет у вас своя. Чем, в общем, и славятся все целители. Кто-то видит этих, как называть, паразитов. Вот. У вас паразиты. Вот. Кто-то видит там тьму, всякую энергию темную, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все видят, кто-то видит цвета, пробои в ауре, дыры, у вас дыра там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это, в общем, уровни восприятия, которые мало полезны, хотя можно ими, в общем, пользоваться иногда. И, наконец, седьмой центр. Седьмой центр. К нему стремятся те, кто идет за пределы Бога. С ним работают, пытаются работать в идеале адвайтисты. Должны работать те, кто приходит к единому переживанию. Сейчас я даже навскидку и не вспомню, кто еще идет туда. Но суфии на финальной стадии пути, они приходят туда. То есть следование воли приводит к исчезновению. И исчезновение, открытие седьмого центра позволяет человеку начинать переживать реально связь с бесконечностью. Сначала это просто связь с бесконечностью. Получение импульсов милости трансформационных. Для тех, кто не читал меня, скажу, что коротко, что внутри, когда мы работаем с вниманием и взращиваем осознанность, очищаемся за счет этой работы, мы не можем себя трансформировать. Максимум, что мы можем сделать, это очистить себя максимально. ввести, привести энергию сознания в свое бытие, и все. Трансформация наступает только тогда, когда мы получаем импульс милости Бога, трансформирующий импульс. Это наступает у просветленных, так называемых, кто никогда с Богом не работал, типа буддистов. Это наступает, когда они очищают свой сосуд. Когда вот они прямо реально, у них нет желания. Или почти нет, да. Они настолько вычистили свое внутреннее пространство, что оно абсолютно пустое. Туда сходит милость. Трансформационный импульс, который они описывают, как можно разными писаниями читать. Это вот приход большой энергии, после которой все меняется. Трансформация наступает, настоящая трансформация, только энергия извне. Внутри нас нет энергии, хотя кундалини считают, что это шакти как раз нас трансформирует, но это, простите меня, похоже на выдох очень сильно. Внутри нас нет энергии, которые нас могут изменить. А, но, ну, извините, ну что, у меня свое мнение особое. Знаете? Значит, ну, правда основана на опыте. Кундалини мы искали по всякому, не нашли. А, значит, так вот, это импульс, приходящий извне, который вносит совершенно новые вибрации в наши структуры и их меняет. Когда человек был одним и реально стал другим, и существует разрыв. Чем сильнее импульс милости, который вы получаете, получается он через седьмой центр. Вот именно седьмой центр является каналом, через который мы можем получить этот самый импульс милости. И передать, кстати. Если человек в какой-то момент находится сам в милости. Только вот эта самая сторонняя энергия, чем сильнее импульс милости, тем сильнее разрыв, который вы ощущаете до трансформации после. Если импульс милости сильный, это два разных человека. Вы смотрите на себя. Единственное, что трансформация занимает время. Она не сиюминутная, она в процессе какого-то, на протяжении какого-то периода происходит всегда. Ну так вот, седьмой центр, его можно тоже активировать. Это единственный центр, мы работаем с этим, это единственный центр, в котором, как правило, нет тепла вообще. Очень редко он разогревается, это, как правило, нехорошо. В нем, наоборот, ощущение свежести, в нем ощущение пространства, когда вот он активируется, да, вот можно ощущать вокруг головы, вот это правда, да. Ну, может быть, это при открытом центре, я уже сейчас не знаю. Я уже могу запутаться и забыть, как это было по-другому. Вы ощущаете... А, поначалу он ощущается как будто на вас шапочка, когда вы с ним начинаете работать. Это как в сердечном центре, когда здесь заложенность, когда здесь блок. А потом вы начинаете ощущать, как будто он вот так вот открывается, но при этом не значит, что он открылся у вас. Это все еще активация. Открытый сердечный центр, ой, седьмой центр приводит к тому, что вы начинаете ощущать эту связь с бесконечностью, но это пока связь. Дальше, вот на стадии исчезновения в Боге, вы начинаете переживать слияние с бесконечностью. Это уже другая история. И, в общем, конечно же, чем лучше у вас активирован седьмой центр, тем больше шансов у вас получить некий импульс милости, особенно если вы выполняете достаточно много молитвенных практик, да, и практик зима. Достаточно активно работаете вот в этом, в попытке взаимодействовать с Богом. Практика взаимодействия. Что еще можно сказать про центр? Фактически из любого центра активированного можно делать передачу. Но смысл имеет, конечно, передача та, которая ведется из открытых центров. И то, что делается, ну, в общем, мастерами. Разные существуют виды передачи энергии в суфизме, в бараке, в благодати. Через открытое сердце, в общем, вполне можно делать передачу. Через открытый седьмой центр, тем более. Человек становится, чем больше у него открывается центр, тем он больше становится проводником энергии другого порядка. То есть сам по себе любой импульс милости меняет его энергию и смещает их в сторону, ну, как более высокой частоты вибрации. Вот, от тех, что у него были, и в какой-то момент они выходят за рамки. Ну вот мне трудно сказать, да, если мы условно возьмем спектр всех человеческих энергий, да, вот здесь будут люди, у которых больше качают через тело всякие спортсмены, а вот здесь будут аналитики, математики, там, да, интеллектуалы. Насколько выходит человек, так сказать, мистик, насколько выходит за этот предел, я не трудно сказать. Это надо какое-то другое исследование проводить. Но смещение энергии, вот, смещение частоты вибраций, то, что люди ощущают, то, что ощущается как присутствие, это, как правило, сознание. Да? Это человек, у которого достаточно высокий уровень осознанности или полностью он осознан, уже там у него все сознание присутствует здесь одновременно. Это присутствие. То, что происходит во время трансформации, это меняет вообще спектр энергии, и человек может даже из себя выдавать энергии более высокого порядка через свои центры, чем они есть, так сказать, у окружающих. Но это вопрос, в общем, тоже такой, который только на практике проявляется. Вот. Мне кажется, я ту тему, которую собирался рассказать, в основном изложил. Если у вас, давайте вопросы, мы можем поговорить по теме. Да. Осознанность приводит. То есть, если заниматься идти только по пути осознанности, то это вполне может, да, привести, ну, к тому же открытию сердца. Вполне, потому что здесь вопрос в том, я говорю, что чем чище сосуд, тем... мы не можем сами открыть сердце, я вот про это. И седьмой центр мы сами открыть не можем. Мы можем только их активировать, мы можем очищать. А открытие – это как бы мистический акт. Оно происходит вне нашей воли, но при нашем, ну, скажем так, участии. Сердце открывается на принятие. Сколько я видел случаев вот у нас в группах, там у кого открывалось сердце, у меня как оно открывалось, это всегда некий стресс, как правило. Сильный достаточно, который заставил, ну, прям стрессовая ситуация. И если вы можете ее принять, вот вы отпускаете, говорите, да, там, ну, есть варианты биться, там есть варианты там, биться головой, там по-разному биться, бороться, впадать в разные там чувства. А вы отпускаете и принимаете все как есть. И оставляете все как есть. И вот это само принятие открывает сердце таинственным образом. Специально сделать невозможно. У нас есть практика на открытие сердца, но она, в общем, мало кому пока помогла из тех, кто делал, потому что, ну, вот искусственное принятие как-то не очень помогает. А вот естественно, жизнь через жизнь, вот это работает. Это вот, да, седьмой центр, тут даже я не могу сказать, как он, ну, наша практика помогает, конечно, продвинуть, но все-таки это вот тоже мистический акт, схождение света огромное там и так далее. Все это вот про него даже не могу сказать. У меня это как-то спонтанно произошло. Не могу связать, что там было, хотя тоже был стресс перед этим. Вот, пожалуйста, если есть вопросы, да.
Какая у вас позиция относительно постов от Москвы? Это помогает, как вы считаете?
Ну, это ослабляет до некоторой степени плоские желания, безусловно. Это укрепляет волю. То есть вы работаете с волей, но в то же время сказать, что прямо дух вот воспаряет, я бы не сказал. Это становится, может быть, вам легче, когда у вас слабеет. Да, когда мы постимся, тело не может принимать много жизненной энергии, дорогие друзья. Вот эти импульсы. Чем слабее становится тело, тем меньше мы получаем импульсов жизненной силы. И в конце концов, как известно, вообще умираем, если мы постимся до предела. И поэтому желания ослабевают. На фоне ослабевших желаний, если вас мучила, там, ну, грубо говоря, похоть, она как бы раз и отошла, и вы вроде уже не хотите, и у вас появилось время читать 1000 раз там этого, ну, например, понимаете? Я не знаю. Вот другой пользы от постов я не вижу. Развитие силы воли, да, ослабление, как бы, и возможность ваших там. Сказать, что, да, бывают видения, но давно доказано, что это, в общем, чаще всего галлюцинации, да, на религиозной почве. Все это нет, не истинные видения. Но мы тоже не можем, конечно, сказать, что может у кого-то истина. Но да, вот склонен к видениям вообще, получать какие-то импульсы видений, то они к нему приходят без постов вообще. Так вот, периодически, так сказать, его осеняет что-то. Некое знание ему открывается или, так сказать, провидение. Поэтому не за и не против. То есть иногда попаститься, в общем, может быть, и, как говорится, не вредно. Иногда, как говорится, может, и хорошо немножко поста добавить в жизнь. Поэтому. Еще, товарищи, есть вопросы?
Вопрос. Я вот приехал.
Прием мяса в пищу делает тело сильнее, могу вам сказать. Я как-то раз около 3 лет не ел там ни мяса, ни рыбы. И, в общем, воздерживался. Яйца ел, а молоко. Не скажу, что это как-то повлияло вот прямо на энергии каким-то образом. Понимаете, а физическая сила явно, то есть когда я стал, я физически работал и тогда, и потом, но явно я ощущение физической силы, когда ешь мясо, поешь мясо. Вот в теле появляется сила. Это вот разница ощутимая. Сказать, что прибавляется желаний, но тело становится сильнее, может вместить в себя больше этой самой, да, жизненной силы, и желания могут стать сильнее. Возможно. Здесь не буду спорить, но бесполезно идти через тело, дорогие друзья. Бесполезно. Если вы хотите реально продвинуться во внутренней работе, в каком-то там вот на пути, в каком-то изменении, взращивайте осознанность, работайте с вниманием. Тело – это вторично. Тело идет за умом всегда. А если вы сумели выйти из ума, если вы сумели, так сказать, над ним подняться, если ваша осознанность, у вас уже промежуток с умом, вы увидите, да, то что там вы будете, и потом, когда растет ваша чувствительность, когда вы избавляетесь от подавленных энергий, от всяких вот, что чем забито, да, тело вот так напряжено, вы его не чувствуете, пока оно не заболеет. Если у вас тело расслабляется, вы его осознаете хорошо, вы будете чувствовать, что вам надо съесть. Вы будете чувствовать пищу, которая вот вам сейчас прямо нужна. Иногда прям хочется вот рыбы, например. Недавно я ел какую-то рыбу без конца. Сейчас ее не хочется совсем. Все это вот... И до этого я ее не ел, кстати. И что? Вот, пожалуйста. Какой-то момент, когда вы ощущаете ту энергию, именно которая вам необходима.
То есть внутренний проводник помогает?
Ну, это не проводник, это чувствительность, это восприятие. Проводник, проводнику до тела дела особого нет, если вы не молитесь об этом специально. Но тело именно вот... Вы сами начинаете на уровне вот чего вы вам хотите. Вы смотрите просто, да? И вы ощущаете, что вот хотелось бы сейчас вот такого вкуса, да, какой-то определенный вкус. Вкус – это тоже энергия. Понимаете? Горький – это жар, там, да, соленая холод. А? Не из ума, а из ощущений чисто. Чисто из ощущений. Вы смотрите, как раз я говорю, что почему чувствительность здесь важна. Вы уже осознаете себя, да? Вы можете просто смотреть на ощущения и понимать. Вы понимаете, чего вот такого... То есть из ощущения вы понимаете, какой продукт соответствует, да, по вкусу, вот, по качеству тому, что вам надо съесть. Поэтому здесь это куда более органичный, куда более правильный, да, вот, подход к пище, чем какие-то наложения ограничений. А поскольку веганы уже превратились в отдельную секту, ну, это вообще бессмысленно. У всех вегетарианцев огромное, безусловно. Я когда вот это 3 года там что-то не ел, у меня игра раздулась до небес практически.
Там есть идея, что какие-то ограничения сахаров или изначально?
Я вас плохо слышу.
Что, скажем так, каркас живой пищи, да, от мяса, от яиц, от рыбы, от грибов, даже грибов, это для того, чтобы, скажем так, не убивать, не принимать в себя, скажем так, ну, тоже живую пищу. Вот именно как опора для еды, да, это сифат.
А когда мы голодаем, мы какую пищу принимаем в себя? Самого себя едим, ровно.
Мы голодаем для того, чтобы уменьшить. То есть,
если я все понимаю, но когда мы голодаем, мы едим сами себя. Вы понимаете, что процесс происходит все равно?
Больные органы, конечно, клетки, они, конечно, первым делом.
Но, в общем, я не против здорового образа жизни, могу сказать, каким бы он ни был, вот, клянусь.
Есть у нас база?
База у нас, мы стоим, понимаете, на духе, а не на теле. тело для нас играет роль такую, что не надо его, конечно, забывать, не надо его насиловать. Но я вам скажу одну простую вещь, которую я наблюдал на большом количестве пациентов, когда работали. Подавленные эмоции и желания приносят яда в тело намного больше, чем все съеденное вами мясо. Понимаете? А если пока вы ходите весь подавленный, освободитесь от этих энергий, и ваше тело вам само скажет, что надо есть. Вот эти все от ума ограничения, мед, живая пища, ну придумали, ну все, прости. Это все от ума, понимаете, не есть живое. Простите меня, а трава, она мертвая, что ли? Ешьте камни тогда, ну вам придет адвайтист и скажет, что это тоже сознание.
Есть как бы тренировка, как только начинается интеллект, он начинает выбирать. У него есть
выбор. У гриба есть выбор?
Ну вот японский ученый сказал, что...
Японских ученых нет на Земле, даже японец. Ну бросьте, вы тоже из газеты начинаете приводить эту информацию. Ну, пожалуйста. Ну, доказал и доказал, и слава богу. Как доказывают ученые, у нас тут есть даже один ученый, мы знаем, как они доказываются. Это подтасовки сплошные. Не надо, не беспокойтесь, об этом я спрашиваю. Не хочется, хочется вам следовать каким-то заповедям, следуйте. Ну что, это для ума это дает покой, понимаете? Что такое осознанность? Осознанность, вот когда вы живете в том, что есть здесь, сейчас, без предварительных установок, вы, у вас есть выбор разный. И это тревога. И здесь все закрыто. Да, нет, три выбора, пять выборов. И все, и вы прям делаете плохим в этот момент. А когда вам сказали, вот этот список не есть, вы прям расслабились, вот это есть. Ну, все, выбора нет, спокойно, ум ваш спокоен, вы едите, чувствуете себя правильно. Ну хорошо, каждому свое. Ну, это же простая вещь. Да. Цельной картины не получилось, потому что ее нет. Я с этого начал. Никто толком не знает, что такое. А вы опоздали? Да, может быть.
Может, и структуры, не иерархии,
ничего не будет. А ее нет, иерархии. Иерархия есть классическая, считается, что нижний центр, так сказать, плохой, а высший хороший самый. Эту иерархию я не считаю нужным рассказывать, потому что, мне кажется, любой, кто пришел на лекцию про центр, что-нибудь про них читал. Хороший в том смысле, что для суфиев он главный. Понимаете? Есть люди, есть пути, для которых главный седьмой цель. Кто сразу хочет бесконечность, кто идет там к просветлению сразу. Да? Путь суфиев – это служение Богу. И поэтому сердечный центр, в котором это служение осуществимо, в котором осуществима связь, возможность следования воли, он главный для суфиев. Те, кто идет к просветлению, они идут в седьмой сразу. Они хотят вот сразу туда получить импульс милости и потом сидеть отдыхать. Сидеть в состоянии большого внутреннего комфорта и всем рассказывать, как им хорошо. Они не хотят служить Богу, они вот такие. Они говорят, мы сразу, мы эту стадию проскочим. Но это их выбор, да. То есть других центров, которые выводили бы нас куда-нибудь, нам неизвестно, никем не описано. Есть люди, которые пытаются работать через второй центр, типа в дзене они сидят там 10 лет смотрят, значит, во второй центр с мантрой «Му». Причем 10 лет, это считается началом. 10 лет – это начало. Куда они выходят, мы не знаем. Я ничего не могу сказать. Я как не исследовал второй центр, ничего кроме изменения качества соития не нашел. Понимаете? Я как человек любопытный, я исследовал как мог. Вот то, что я, так сказать, не исследовал, я вам принес. Да, некая иерархия, конечно, есть в центре. Безусловно, что частота вибраций может быть тут разная, но я описал вот эмоциональную часть, да, которая была, которая, ну вот она проверена на практике. Это внутренние органы работают, да, на самом деле. Да, я же говорю, что энергетика общая растет, и, соответственно, да, здоровье улучшается. А сказать, что есть какая-то иерархия в них, ну, можно придерживаться стандартной. Я говорю, что внизу все плохое, вверху все хорошее. Но это не совсем так, потому что картина мира чуть сложнее. Потому что я говорю, что вот через сердце открывается один путь, через седьмой центр другой, шестой центр вообще для отдельных целей, как связанный с умом. И он как раз позволяет нам менять мир, как ум меняет мир, так и на ментальном плане через шестой центр мы можем влиять на мир только с другого уровня. Поэтому мы и называем ментальное тело высшим умом, чаще всего называют его так. Ну и так далее. То есть тут я вам... Понимаете, вы хотите упростить картину. Она не такая простая, как кажется. Но вот чтобы создать иерархию, надо ее упростить. Ну вот есть разные центры, разные функции, разные пути. Вот, с ними связаны. Середина, когда активные центры, мы можем держать ИСО, мы можем их использовать утилитарно для проработки внутреннего пространства, для сбрасывания того же стыда во второй центр, если он хорошо прокачан. И он там сгорает сразу, его центр, его как бы можно избавиться, то есть можно долго осознавать, но достаточно. А сзади волевая. Но волевые у вас, например, будет болеть шея, то есть поскольку если, например, пятый центр связан с самореализацией, то боли в шее, ощущение дискомфорта вот, да, в проекции пятого центра в зоне седьмого позвонка, чуть выше, шейного, оно возникает тогда и хронически, тем более все хронически, потому что они связаны с зажимом мышц, которые их разминаешь, стало легче, человек час прошел, у человека все вернулось, потому что это зажим на уровне вот этих самых энергий, да, на уровне ума, даже, может быть, и так далее, идет. Это когда вы делаете, поскольку здесь самореализация, то здесь будет проблема. Если вас заставляют делать то, чего вы не хотите делать, вот вообще, в принципе, да, вы хотели бы себя реализовывать в одной сфере, там, не знаю, ну, рисовать на стенах, может быть, а вас заставляют рисовать на полу, например, да? Или вам очень хочется что-то в чем-то себя реализовать, у вас нет возможности. Ваша энергия желания встает, вы хотели бы себя реализовать, либо обстоятельства вам не позволяют, либо люди, либо все пробивает сюда.
Вот.
Позвоночник. В зоне позвоночника, в мышце, да, в мышце. Это все в мышцах. Что и здесь, например, там та же тревога, это в мышцах копится и так далее. Я на эту тему целую. Что ж я?
Защитник. Вы так сказали, что шумников, это позвоночник.
Нет, это же про другое. Сушумное, это же в тонком теле же идет. Она в проекции позвоночника, но это же, по идее, тоже эфирное тело. То самое, по которому они возгоняют эту кундалини.
Мы не привяжем ощущение к эфирному телу, потому
что мы привяжем к физическому. Вот нет. В эфирном теле полно ощущений. А как, где вы чувствуете эмоцию? Хотите, ну, скажите мне, гнев, где вы чувствуете? Это вопрос даже терминологии. Но где вы ощущаете?
Абсолютно вопрос как раз. Ощущение совсем разное.
Хорошо. Давайте разберем. Где вы ощущаете гнев? Гнев, где вы ощущаете? В каком теле? Да, энергию гнева, когда вас гнев охватил.
Я его тело.
Это прекрасно. Вы ощущаете все тело. Но если вы понаблюдаете чуть-чуть, вы поймете, что он мне тело. Он убийца.
Скорее, он будет в животе где-то. Он будет подниматься.
Нет, понаблюдайте, как он приходит. Он приходит всегда вот волной. И волна эта выходит, и волна эта приходит. Идет не в физическом теле. Вы ее ощущаете и вокруг себя. Она вот она. Если вы понаблюдаете, как... Ну, если вы его не давите сразу как. Вы будете ощущать вполне на любой эмоции, вы ощутите свое эфирное тело, если не будете ее подавлять. Дайте страху подняться, он вас накроет вот так. Так что